Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Алексей Тимофеев, Данил Гусельников в студии. Леш, привет.
Привет, Данил. Привет еще раз.
Глава венгерского МИДа обвиняет Украину во вмешательстве. Петр Сиярто назвал намерение Киева обжаловать российско-венгерский долгосрочный контракт на поставку газа в Европейской комиссии. Назвал он ее, собственно, попыткой вмешаться во внутренние дела Венгрии. Заявил о протесте?
Совершенно верно, да. Но понятна история. Сегодня целый день ее обсуждаем и в новостях регулярно. Об этом говорим. Что говорит Сиярто? Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечения отоплением в зимние периоды. Это наше дело. Никакая другая страна не может на это влиять. Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой. Это наше дело, никакого отношения не имеющее ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи, говорит Сиярто. Но я посмотрел, что пишут украинцы. Да, наверное, стоит напомнить, собственно, да, сырборд из чего. Речь идет о контракте газовом долгосрочном между Будапештом и российской Газпром. Компанией «Газпром». Mm-hmm. Да, подписали договор сроком на 15 лет на поставку 4,5 миллиардов кубометров газа, да, ежегодно. Топливо будет поставляться через Сербию и Австрию, и соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Понятно, что вот те скачки цен на голубое топливо, которые мы наблюдали, те рекорды, да, 950 и 1000 долларов и так далее, вынуждают страны заключать долгосрочные контракты с поставщиком, потому что это выгодно в первую очередь, да, это просто выгодно, но лучше же платить меньше, чем больше, это же очевидные какие-то вещи.
В отличие от нефти, газ, я не помню, чтобы он проседал, да, по цене, вот как нефть недавно раз упала, поэтому, конечно, на газовые
контракты... Нефть-то вообще в начале пандемии минус. Это просто мы вам деньги дадим, если вы заберете.
С газом такого не было.
Да,
поэтому, конечно, 15 лет и только через 10 условия можно будет поменять. Очень выгодный контракт.
Да, в общем, но и украинские СМИ, вот заголовок, например, «Нож в спину Украины», газовый договор Венгрии с Россией. Украинский МИД отреагировал болезненно на эту новость, говорят и настаивают, что Венгрии, говорят на Украине, выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, а не напрямую из России.
Конечно, понимаешь? А что еще на Украине могут сказать?
Да, которая позволяет кратчайшим путем и бесперебойно, простите, поставлять газ в страны Европы. Ну и вот, действительно, Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового вот этого контракта европейскому энергопакету.
Может быть, это, конечно, и кратчайший маршрут через Украину, но, насколько я понимаю, сейчас по турецкому потоку этот газ пойдет
в Венгрию.
Ну, вот
он там через... по двум веткам. И с севера, и с юга. Об этом, кстати, говорит, я тогда предлагаю послушать, экономиста, эксперта финансового университета при правительстве России, Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича.
Долгосрочные контракты показали свою выгоду для потребителя в условиях высоких цен на бирже, поэтому Венгрия, конечно, грамотно здесь сейчас поступает, заключая именно долгосрочный контракт. Венгрия это сделала совершенно сознательно. Их министр иностранных дел Сиярто сказал, что их сделка полностью устраивает. По всей видимости, они получили какие-то выгодные финансовые предложения со стороны «Газпрома». Что касается недовольства Украины, ну, она может много высказывать недовольство, но Венгрия – это страна Европейского Союза, а Венгрия – страна НАТО, поэтому что Украина, собственно, может в Венгрии сделать? Претензии Украины останутся без ответа. И наоборот, излишним давлением на Венгрию они могут спровоцировать негативизм уже в свою сторону со стороны Будапешта. И в долгосрочном плане от этого Украина проиграет, если будет настраивать Венгрию против себя.
Ну да, это две нитки, о которых мы уже говорили. Одна через Сербию, 3,5 миллиарда кубов, и 1 миллиард кубов через Австрию. Но что, вот еще про реакцию на Украине. Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины. Вот есть компания «Газпром» и есть страна Венгрия. И, значит, на Украине говорят, что... это, что венгерское решение экономически не обосновано.
Ну, конечно. Нет,
да,
конечно.
И принято в угоду Кремля. То есть венгры, так сказать, их что, подразумевают в каком-то, ну, там сказать, в идиотизме, да, или что они идиоты, ничего не понимают. И, собственно, в угоду Кремлю настолько могучный Кремль, что заставил Венгрию, принудил подписать невыгодный для них контракт. Да, ну и об ущербе национальных интересов Украины тоже любопытно звучит, а с чего, собственно, Венгрия или Газпром должны беспокоиться о национальных интересах Украины? Ну, так просто вот, если задуматься. Да.
Just business.
Да, ничего личного, совершенно конечно. Справедливо, ничего личного. Но, правда, Украина вот лично воспринимает, приостановили там...
ряд процедур,
которые... Да, инициировал перенос заседаний межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. На этом дело еще не ограничилось. Любопытно, что Украина тоже пошла в этом споре, хотя она не является непосредственным участником, но так или иначе, на шантаж и на ультиматум. Говорят, что Киев может просто остановить транзит газа в Венгрии через Украину из-за заключенного между Будапештом и Газпромом соглашения. Об этом говорит гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Дословно, несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита Венгрию через Украину. В общем, такая история. Понятно, что для Украины это упущенная выгода. Тут все понятно, но просто так громко, так сказать, раздувать скандал, это, ну, мне кажется странным.
Почему мы всегда говорим о том, что вот Украину обидели? Я считаю, с точки зрения «Газпрома» нужно посмотреть. Все сделали правильно, грамотно, да. Заработали деньги для России.
Заключили контракт, совершенно верно. Да, тут-то абсолютно ты прав. Здесь даже говорить не о чем. Единственное, что, наверное, можно напомнить, что свою собственную ГТС Украина намерена тоже отдать в какие-то руки. Ну, а если венгры вот купят...
Опять же, с нашей точки зрения, ну, кому-то продадут, мы не сможем поставлять, страхуемся, создаем другие варианты продажи.
Конечно. Совершенно верно. Да, в общем, я думаю, что это, конечно, не конец истории, да, продолжим следить за этими газовыми перипетиями.
Игра без правил. Президент Чехии Милош Земан исключил Россию и Китай из списка потенциальных строителей АЭС в стране. Ранее такое решение поддержал чешский парламент. Ну, Россию-то понятно. Китай, интересно, за что?
То, я сейчас все объясню. Значит, подписал закон, который исключает из тендера на строительство нового энергоблока на атомной электростанции Дукована российские и китайские компании. Почему? Потому что парламентарии приняли поправки в закон, который предусматривает, что для строительство и обслуживание энергоблока могут быть использованы только технологии подрядчиков и стран, которые присоединились к соглашению о госзакупках от 1996 года. То есть есть некий документ 1996 года. И если он был подписан, странами, да...
Очевидно, что Россия и Китаем он, короче, не был подписан.
Он не был подписан, нет.
А другими был.
И поэтому... Но это же надо... Это работа юриста была проделана
колоссальная. Найти документ, в котором участвуют все остальные страны, а Россия с Китаем...
Сослаться на него и потом вот так вот ловко подвести.
Да, интересно.
Да. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал свою точку зрения.
Изначально Чехия не планировала, чтобы участвовала Россия и Китай. Но вот сейчас вот они привязались к какому-то документу, который никакого отношения к реальности не имеет, зато позволяет исключить Россию из Китая из вот этого тендера. Это их позиция, а таким образом они автоматически выбирают американцев. Ну, окей, это было и так понятно. Могли бы не проводить никакого тендера, сразу напрямую выбрать. Они показывают, что у них якобы есть конкуренция, но по факту ключевой игрок Россия отодвинута от конкурса. Да, безусловно, это скажется на стоимости, скажется на выбранном решении. Да, это глупое политическое решение. То есть, если бы они хотели бы получить лучший результат по минимальной цене, они бы допустили конкурс в России.
А это вот результат тех обвинений в Праге, когда якобы российские граждане причастны к взрывам в...
Но мы не можем сказать, что это следствие там, потому что взрывы в Вербетице в 2014 году, конечно, сыграли свою роль и охлаждение. Да, и мы, я напомню, напомню, что, собственно, вот эта информация суперсекретная, согласно которой Баширов и Петров, значит, взорвали эти склады с боеприпасами во Врбетице, появилась ровно тогда, когда, собственно...
Объявили конкурс на строительство АЭС.
Тендер, да, mm-hmm. на АЭС. Так совпало просто. Иногда такие совпадения случаются. Единственное, что, наверное, можно напомнить, что АЭС Дукованы были построены, была построена Советским Союзом в 70-80-е годы. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 85-м, в 87-м остальные три. Сейчас Дукованы обеспечивают более 20% выработки электроэнергии в стране. И на 2029 год планировалось начало строительства нового энергоблока, которое должно было быть там 7 лет. С 29 по 36 год должны построить новый энергоблок. Сейчас стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов евро.
Слушай, я тебя перебью немножко, Алеш. А вот 29 год, я вижу, строительство начало. То есть еще 7-8 лет, да, до начала.
Да, совершенно верно.
Не может ли ситуация измениться? Мы же видим, как вот там какая-нибудь Австралия отказывается раз от французских подводных лодок. И ничего не поделаешь.
Не знаю, честно говоря.
Здесь так же может получиться.
Сложно предположить. Почему? Потому что там колоссальное время требуется на утверждение всех документов.
Ну, а подводные лодки то же самое, тоже много документов. Ну, поэтому случай, я считаю, что еще не окончательный.
Ну, может быть, да. Но все-таки подводные лодки там типа можно переместить. Я так уж упрощаю, понимаешь, там. А АЭС, вот она стоит и обеспечивает энергией страну. Мало того, еще представляет собой, ну, потенциально, как бы все равно, как бы мы ни говорили, потенциальная угроза. Поэтому это там 5 лет, по-моему, нужно для того, чтобы только сверить все документы, провести все комиссии и утвердить там начало, понимаешь? А да, я скажу еще, что Вестингаус, естественно, в тендере участвует
американская компания, да.
Еще одна французская и южнокорейские компании. Но вот Росатом и китайские коллеги не участвуют. Хотя... Ну вот, как и Сергей Пикин говорит, директор фонда энергетического развития, еще ряд экспертов говорят, что, конечно, условия, но там цена, качество, которое предлагает Росатом, вне конкуренции. Ну вот их так подвинули из
тендера. Опять же, политическое решение.
Да, честная, как это, честная коммерция, да, тоже ничего.
Соединенные Штаты могут отказать во въезде на свою территорию лицам, которые привились российской вакциной. Об этом сообщает в издании «Вашингтон-Пост».
Пока неподтвержденная тема, неподтвержденная информация. Единственное, что понятно, значит, в ноябре Соединенные Штаты снимают ограничения на въезд для иностранцев. Казалось бы, хорошая новость. Для всех иностранцев, да. Но только в Соединенные Штаты теперь со снятием ограничений смогут попасть иностранцы, вакцинированные препаратами, которые одобрены в США или в Всемирной организации здравоохранения. «Спутник Ви» не попадает в эту категорию вакцин. Белый дом на прошлой неделе объявил вот эти вот новые условия, согласно которым Америка снимает ограничения на въезд для иностранных туристов. Там всего лишь два условия. Нужно быть полностью привитым и сдать тест на коронавирус в течение 3 дней после прибытия. Пока это все, так сказать, умозрительные какие-то суждения, умозрительная новость. Конкретного ничего не было там сказано про «Спутник Ви». Журналисты пока только предполагают.
Но есть же не только «Спутник Ви», который не одобрен Всемирной организацией здравоохранения или США.
Одна еще вакцина из Индии не попадает в этот список. Еще одна не попадает из Китая, но две китайских, если Синовак и еще какая-то, и еще одна китайская вакцина, если ей привит, ты сможешь попасть в США, потому что она там одобрена. Вот, или в ВОЗе, или, собственно, в США. Вот такая история. Ну, что, туристическая...
А сколько это ощутимо? Я имею в виду, россияне-то вроде как за пандемийный год не особо-то...
За последний год 300 тысяч человек посетили США. Не знаю, много, мало.
Мне кажется, не очень много.
Мне кажется, много, честно говоря. А при том, что ограничения это все равно существовали.
А вот, кстати, любопытная ситуация. Они говорят, что вроде как ограничения снимаем. То есть формально их нету. Но вводят новое правило, где так под звездочкой или мелким шрифтом написано, что вы должны быть привиты.
Привиты определенные.
А потом еще одна звездочка, и там определенные вакцины. То есть такой двухуровневый отсев получается.
Вообще возникает вопрос вполне закономерный. Вот это законно, такое решение? Мы с этим вопросом обратились к кандидату юридических и политических наук, доценту РАНХИКС Кире Сазоновой. Вот что она нам ответила.
Все, что находится в пределах суверенной юрисдикции государства, это, в общем-то, не противоречит международному праву. Но, конечно, видно, что это нарушает принцип добрососедских отношений. Все, что связано с тематикой вакцинации, ковид-паспортами, все это является инструментом большой политики. Это даже напрямую не связано с как таковым здравоохранением, с заботой о гражданах. Действительно, это просто инструмент политических спекуляций с точки зрения здравого смысла и вообще развития международных отношений, выработки конструктивной какой-то повестки совместной. Конечно, это все неправильно. Оспаривать это не представляется возможным, кроме как привлекать к этому внимание на каких-то трибунах.
Интересно, кстати, будут ли привлекать внимание на трибунах и куда вот действительно обращаться? Ты хочешь съездить в Америку, может, родственники там, много же у кого родственники, не привился ты искать нужной вакцины.
Я думаю, что там, если речь идет о решении конкретных властей, Кира Сазонова говорит, это законно. Соединенные Штаты вправе вводить такие нормы.
Но она говорит, что можно протестовать.
Да. А где протестовать-то? По поводу площадок, Сергей Лавров выступал в ООН, где, собственно, призвал не политизировать тему пандемии, тему вакцинации и так далее, не использовать вакцины в качестве некого политического инструмента и так далее. Но мы видим, что пока, так сказать, говорить-то об этом надо. И вопрос еще, а как европейцы, например, отреагируют на такую избирательность? Часть европейских стран привита спутником. И на это же обращают внимание в РФПИ, в Российском фонде прямых инвестиций, говоря, что спутник одобрен в 70 странах, где проживает более 4 миллиардов человек. Это половина планеты, да? Так что теперь планеты не пускают в Соединенные Штаты Америки.
Может, они не хотят туда ехать?
Кто-то там из 4 миллиардов, предположим, что 2, понимаешь, человека захотят поехать в Америку, но их лишают этого права.
А вот это не является, интересно, нарушением прав человека, по большому счету? Ведь это искусственное ограничение.
Но искусственное ограничение в рамках пандемии. То есть здесь-то все прикрываются, борьбой за светлое, доброе здоровье, понимаешь?
С одной стороны, это, конечно, правильно и полезно. То есть нужно прививаться, нужно противостоять пандемии, да. С другой стороны, неприятно, когда эта вся тема становится поводом для политических каких-то спекуляций. Кстати, про ООН ты сейчас вспомнил. Видел новость, что там президентов некоторых стран, по-моему, даже в кафе не пускали без соответствующие прививки. Mm-hmm. Все, даже и покушать нельзя, хоть до Америки доехал.
И президент.
Да, понимаешь? На каждом шагу могла поджидать, какая-то ситуация, в которой вакцина сыграет свою роль.
Здесь в миллиардный раз мы скажем, что, есть практика. Практика вакцинации спутником российским. Исходя из этой практики, можно делать выводы о ее полезности, о побочках и так далее. И уж российская вакцина точно совершенно ничем не уступает, как показывает практика Израиля, например. Да, Pfizer, AstraZeneca, Moderna и так далее. Не уступает, как минимум не уступает. Поэтому ждем ее одобрения в ВОЗ и в американском органе.
YouTube разблокировал обзор Bad Comedian о фильме «Чернобыль». Ранее видеохостинг запретил ролик почти в 70 странах.
Ты знаешь,
О чем?
Bad Comedian вообще мимо меня прошел. Я не видел ни одного выпуска, каюсь. Я знаю Яна Топлес, я знаю зашкварный... я много чего смотрю в Ютьюбе, но мне никогда не было интересно смотреть Евгения Баженова и его мнение о фильмах. Просто мне как-то странно это. Но неважно, он очень популярный.
Видимо, кто-то все-таки смотрел и увидел, что там Бэткомедиан
натворил. Он очень популярный YouTube-блогер Евгений Баженов, Бэткомедиан. Сначала сказал, что YouTube ограничил доступ к его обзору на фильм «Чернобыль» Данилы Козловского для большей части своей аудитории. Ролик был заблокирован в 68 странах. При этом в России он был доступен.
А где? Кто эти зрители?
Великобритания, Греция, Италия, Португалия и так далее.
Великобритания, наверное, смотрят обзор на российские фильмы на русском языке.
Но нет, я думаю, допускаю, эмигранты-то, а что же мне посмотреть? Все равно какое-то количество там, но для него это много, все равно часть аудитории. Он-то прав в этом смысле.
А как он заметил вообще? То есть в России доступно?
Мы, видимо, начали писать ему в личку, он приложил скриншот, в котором скриншот от Ютуба, в сообщении Ютуба.
Говорится, ему сначала Ютуб сообщил.
Что на контент в его обзоре заявлены права. То есть он нарушил историю с авторскими правами. На обзор пожаловались Netflix, MPI Media и CPR Agency. По словам Баженова, правообладатель решил отомстить за 7 секунд кадров фильма «Чернобыль».
Кстати, нужно сказать про этот фильм «Чернобыль», немножко. Это же Данила Козловского фильм, этот современный, который многие посчитали ответом сериалу, кто выпустил этот сериал. Зарубежный стриминговый сервис.
Netflix, а может быть не Netflix.
Netflix, конечно, в данной ситуации. И исторических событий, не воссоздает он исторических событий, как я понимаю, а он доносит состояние людей в тот момент. Но Бэткомедиан-то записал обзор на этот фильм.
Рецензию. Типа кинокритик. Не знаю. В общем, мы поговорили с обозревателем Кино ТВ Егором Москвитиным, спросили у него, а может быть что-то здесь помимо авторских прав? Потому что, собственно, Баженов, Бэткомедиан, говорил, что здесь, так сказать, все очень запутано и косвенно обвинял продюсера Александра Роднянского, что якобы тот повлиял на то, чтобы YouTube запретил этот ролик. Вот что нам сказал Егор Москвитин.
Я думаю, что ресурсы, которые принимают решение о блокировке, опираются на формальные претензии. Формальные претензии в данном случае состоят в том, что Бэткомедиан использовал материалы из самого фильма. То есть никакого личного интереса платформа в том, чтобы отказаться от контента, который тем более приносит просмотры, я не вижу. Можно, наверное, отредактировать видеоматериал так, чтобы в нем было меньше прямого цитирования Чернобыля, и тогда, наверное, получится восстановить материал.
Я, кстати, хочу отметить, что фильм-то Netflix'ом был, куплен. То есть, вообще, это достаточно, считается успехом.
Успешно, конечно.
Фильм много просмотров наберет на этом сервисе.
Евгений Баженов связывает отмену блокировки, разрешение ситуации с тем, что Александр Роднянский обещал связаться с компанией Central Partnership, которая продала Netflix права на...
То есть, подожди, он сначала его обвинял в том, что...
Да, а потом сказал, что благодаря ему отменили. Он не прямо обвинял, косвенно, намекал.
Кстати, достаточно интересные обзоры. Это к тому, что ты говорил, что не смотрел ни разу. Да, есть и, серьезные у него кинокритические вставки в его видеоролики, а есть и, какие-то инсценировочки небольшие.
Мне очень понравилось и полностью совпадает с моей точкой зрения мнение Николая Цискоридзе, который однажды сказал, почему я должен слушать мнение о фильме в данном конкретном случае, Евгения Баженова. Почему я должен слушать, что об этом фильме думает Евгений Баженов? Кто-нибудь объяснит мне? Не Михалков, не Кончаловский, а Евгений Баженов, понимаешь? Нолан, не Джеймс Кэмерон, а Евгений Баженов. Почему мне это должно быть интересно?
И пускай они слушают дальше. В Корее пересмотрят пищевые привычки. Президент страны Мун Дже Ин предложил запретить употребление мяса собак. Об этом глава государства заявил в ходе консультации с премьер-министром республики по вопросу улучшения системы ухода за брошенными домашними животными.
У нас есть комментарий профессора Санкт-Петербургского госуниверситета Владимира Колотова.
Южная Корея активно и, в общем, вполне успешно занимается развитием своей мягкой силы и экспортирует за рубеж не только технологии, но и некие стандарты культуры корейской. И это новая идентичность Кореи, которая является достаточно привлекательной и притягательной для многих миллионов людей в мире. В борьбе за повышение привлекательности Южной Кореи в мире в целом вопрос поставлен, в общем, вполне логично. Я думаю, что если не сразу, но через какое-то время Южная Корея придет к тому, что они постепенно сами откажутся от этой привычки, и никакого ущерба корейской идентичности это не принесет.
Да, речь шла об идентичности. Вот у меня был вопрос, они потеряют ли идентичность свою, корейцы, в связи с отказом от употребления в пищу собаки. Но вот эксперт говорит, что нет, поскольку строится новая идентичность. Сейчас Южная Корея – это там супертехнологии, культура, совмещенная с традициями, но, так сказать, без употребления собак.
А я вот знаешь, что вспоминаю сразу? Отвергаешь – предлагай. Вот мне интересно, предложено ли будет что-нибудь на замену.
Ну, да. Это же работа официанта, да? Если нет этого блюда, надо предложить
что-то. Посмотрим, что предложит. Данил Гусельников, Алексей Тимофеев в студии были.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».